Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Библиология. Канон Библии.
Канон Библии. Если нам следует повиноваться записанному Слову Божьему, то для нас очень важно определить канон Писания, какому Слову повиноваться, каким книгам повиноваться, 66, 72, 68, каким книгам повиноваться, входящим в Библию. Это очень важно, потому что нам не нужно повиноваться тому, что не является Словом Божьим. И нам нужно повиноваться тому, что является Словом Божьим. Канон Библии состоит из 66 книг. 39 Ветхий Завет, 27 Новый Завет. Давайте рассмотрим критерии каноничности. Критерии, по которым было определено, что вот эти 66 книг – это Слово Божие. Первый критерий – авторство. Книга Ветхого Завета должна опираться на авторитет пророка, законодателя или вождя Израиля. Книга Нового Завета должна быть написана апостолом или тем, кто опирается на авторитет апостола. Марк ссылается на Петра, Лука на Павла. Итак, авторство. Должен быть определенный, уникальный автор должен быть, да? Чтобы определить каноничность. Второе, уникальность. Книга должна быть уникальной, то есть она не является переработкой написанных ранее книг. И третий критерий – решение поместных церквей. В канон вошли только те книги, которые не вызывали сомнений у большинства церквей. Для признания книги каноничной ей необходимо соответствовать не одному из этих критериев, не двум из этих критериев, а одновременно трем. Если книга не соответствует одновременно трем критериям, ее нельзя считать каноничной. Но чтобы лучше понять, нужно разобраться, что не является основанием для каноничности. Смотрите, человеческие решения. Иногда, смотрите, аргумент католиков, например, православных такой. Мы говорим, что Библия – наивысший источник авторитета, да? А они говорят, что постановления соборов, церковных лидеров, которые принимают решения на этих соборах, они говорят, что эти постановления равно авторитетны Библии. И смотрите, какой у них аргумент. Они говорят, так как соборы определили канон Писания, они говорят, так как соборы, церковь создала канон Библии, то Библия не может быть выше соборов. Понимаете, о чем идет речь? Так как церковь создала канон Библии, то Библия не может быть этих соборов, которые определили ее канон. Вот такой аргумент. Ответ наш на этот аргумент. Ответ очень простой. Церковь не создавала канон Библии. Автор Библии – Бог. Библия задумана вне времени. Церковь не создавала канон Библии. Она лишь подтвердила его канон. Это очень важное отличие. Церковь не создавала канон Библии, она лишь подтвердила его канон. Если церковь подтвердила ее канон, то решения церкви не могут быть равны Библии. Авторство. Итак, что не является основанием для каноничности? Человеческие решения. Нельзя сказать, что церковь создала канон. Церковь лишь подтвердила канон. Авторство. Также принадлежность книги к какому-то апостолу не делает ее автоматически богодухновенной. В ранней церкви были послания Павла, которые не вошли в канон. Например, скорбное письмо Коринфянам, о котором он упоминает во втором послании Коринфянам. Скорбное письмо Павел написал им, но оно не вошло в канон. То есть вообще в своей жизни, понимаете, что Павел вел переписку, наверное, не 10, не 13 писем он написал, как 13 посланий, да? Он написал сотни писем, а может быть даже тысячи. Но Бог не задумал, чтобы эти сотни писем стали Словом Божьим. Бог отобрал только несколько. Поэтому, если сегодня найдут какое-то письмо большое и установят лингвистически, там, различными другими научными способами, что это письмо принадлежит Павлу, что автор этого письма Павел, это не сделает это письмо автоматически Словом Божьим. Ясно, да? Слово Божие уже определено и завершено. Вот мы поговорили с вами о критериях каноничности. Теперь подробнее о каноничности Ветхого Завета и Нового Завета. Каноничность Ветхого Завета. Свидетельство Библии. Пятикнижие. Иисуса Навина 1.7.8. «Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 23.6. «Поэтому во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисея, не уклоняйся от него ни направо, ни налево». Закон Моисея уже тогда считался священной книгой. Видите? Третье царство 2.3. «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдай уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе вразумленным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Иездра 6.18. Речь здесь идет о законе Моисея. Неемия 13.1. Неемия 8.8 здесь нету. «И читали из книги закона Божьего внятно, и прилагали толкование, и народ понимал прочитанное». Неемия 8.10. «И сказал, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что этот день свят Господу нашему. Не печальтесь, потому что радость пред Богом, пред Господом подкрепление для вас». Смотрите, что Бог сделал. В тот день, когда Божьи люди стали на площади и читали, много часов читали Слово Божие и объясняли им, у них была экспозиционная проповедь. Неемия 8.8. «Читали из книги закона Божьего внятно, прилагали толкование, народ понимал прочитанное». В этот день Бог сказал: «Радуйтесь, праздник, особое событие, вы слышите разъяснение Писания». Поэтому для нас это урок, когда мы слушаем разъяснение Писания, это должен быть для нас праздничный день, радостный день. Мы должны торжествовать, что мы слушаем объяснение закона Божьего. У нас должна быть жажда, у нас должен быть энтузиазм. Мы должны перед экспозиционной проповедью быть похожи на спринтеров перед стартом. Вы должны выспаться хорошенько в субботу, чтобы в воскресенье у вас была свежая голова, чтобы вы встали в воскресенье пораньше, чтобы вы думали, чтобы вы молились, когда ехали на служение, чтобы вы приготовили свое сердце к слушанию закона Божьего. Тогда Бог будет благословлять вас, и ваша жизнь будет меняться. Если вы относитесь к изучению Писания небрежно, субботу вы проводите, вообще спать не ложитесь, в воскресенье приходите, спите здесь на собрании, вот, то, конечно, это... Ну, вы знаете, я однажды обидел одного человека очень сильно. Поделюсь с вами. Я с братьями, с нашими возлюбленными, был в бане. И так хорошо мы там, значит, провели время. А после этой встречи мне нужно было с человеком с одним встретиться, а из другой страны он приехал. Вот. Ну, может быть, я его и не обидел, но я думаю, что обидел. И мы беседовали с ним, а я засыпал. Просто выключался. Просто, ну вот он говорит, я уже пытаюсь не спать, я уже боком сел, чтобы он не видел мое лицо. Но я выключался, я засыпал. Вот. Потом я включился, половину прослушал, обнял его, поцеловал, мы расстались. Я думаю, какой ужас. Как думаю, мне, наверное, неприятно было. Так стыдно мне, как так получилось вообще? Как я свои силы не рассчитал? Думаю, насколько же больше люди оскорбляют Бога, когда они спят, когда Бог говорит. Бог говорит, а мы спим. Или не подготовились слышать, когда говорит Бог. Представляете, Бог говорит, я тебе, муравью, говорю, а ты меня не слушаешь. Ты не готов меня слушать. Что такого быть не должно. Хорошо, страница номер 11. Значит, пророки и пророчества Ветхого Завета, мы не будем сейчас все это открывать, здесь у вас есть табличка, они указывают на то, что Библия – это Слово Божие. Такую таблицу, это у меня сокращенный вариант, такую таблицу можно сделать на десятки страниц. Десятки пророчеств, которые сбылись. Вот здесь у Иеремии, 25 глава, стих 11-13, говорит о 70 годах, когда евреи будут в Вавилонском там плену в особом времени, а потом Бог накажет, значит, Вавилон, и у Даниила 9.2 это сбылось. Даниила 9.27 говорит о Христе и о мерзости запустения в дни великой скорби. И Матфея 24.15 Христос подтверждает это пророчество, и Он пришел уже, но скорбь еще нас ждет, да? Вернее, ждет мир, а не церковь. Исаия 53 глава очень подробно описывает искупительный труд Христа. Читали? Мы были в синагоге в одной там, в другом городе. Там мы говорили с одной женщиной, которая нам делала экскурсию по этой синагоге. И когда один брат сказал ей: «Что вы думаете о 53 главе книги пророка Исаия?» Они верят в Ветхий Завет, но не верят в Христа. Она буквально закричала: «Это не о нем! Это не о нем! Это не о нем!» И несколько раз повторила: «Это не о Христе!» И они не читают в синагоге, и запрещено читать 53 главу. Потому что они думают, что люди неправильно понимают и думают, что этот Христос, о котором мы говорим, настоящий Христос. Но он настоящий Христос. Это пророчество. Это очень точное пророчество. Малахии 4.5. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Малахия – это последний пророк Ветхого Завета. После него пророчеств больше не будет до появления Иоанна Крестителя, который пришел в духе и силе Илии. Римская католическая церковь и православные церкви имеют еще так называемые второканонические книги. Их печатают между Ветхим и Новым Заветом. Это вторая книга и третья книга Ездры, послание Иеремии, книга Варуха, Тавит, Иудив, первая, вторая, третья Маковейские книги, книга Иисуса, сына Сирахова и книга «Премудрости Соломона». Почему мы не думаем, что это Слово Божие? Почему мы не считаем, что эти книги – часть Слова Божия? Вот почему. У нас нет оснований считать эти книги богодухновенными. Вот почему. Помните, мы только что с вами три критерия каноничности, да, рассматривали? Авторство, уникальность и решение поместных церквей. Все эти книги не соответствуют этим трем критериям одновременно. У нас нет считать основания эти книги богодухновенными, потому что, во-первых, в Новом Завете мы встречаем около 250 цитат из Ветхого Завета, и все они из канонических книг. Нет ни одной цитаты из неканонических. Нет ни одной цитаты из Третьей Ездры, Третьей Маковеи, Итак Сирахова, Премудрости Соломона. Ни одной цитаты нет в Новом Завете. Во-вторых, да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, взыщется от рода этого. Вот смотрите, наш Ветхий Завет имеет определенную последовательность, да? Вот Ветхий Завет во времена Христа, он начинался с книги «Бытие» и заканчивался второй книгой «Паралипоменон». Понимаете, да? Вторая «Паралипоменон». А это «Бытие». Вот такой был порядок. Вот такой был порядок. У нас начинается «Бытие» и заканчивается какой? Малахии, да. Вот. И те же самые книги, что и у нас, те же самые книги, только в другом порядке они были. Понимаете? Вот. Так вот, Христос говорит: «Взыщется от вас кровь от Авеля». Его смерть описана в Бытие. До Захарии его смерть описана здесь. И Христос как бы подтверждает каноничность Ветхого Завета. Говорит: от первой книги до последней. Ну, знаете, вот у нас иногда берешь некоторые Библии, там Новый Завет в другом порядке, Ветхий Завет в другом порядке. Так вот у них был в другом порядке, вот в таком. Христос подтверждает сформировавшийся канон Ветхого Завета. Каноничность Нового Завета. Но здесь очень кратко. О каноничности Нового Завета можно говорить очень долго. Но я исхожу из того, что овцы Христа слушают голос Его. Вот. Так что мы и так верим, что это Слово Божие. Но несколько слов здесь скажу. Каноническими книгами Нового Завета считаются книги, окончательно утвержденные на Карфагенском соборе в 397 году по Рождеству Христову. Это известный нам сегодня список из 27 книг. Версии Нового Завета от 170 до 350 года не включали в себя апокрифические книги. Это касается найденных версий канона Муратор 170 год, его древнейшая версия и старолатинская версия. Все в книге, вошедшие в канон, отвечали требованиям каноничности, авторства, уникальность, решения поместных церквей. Этим требованиям отвечают 27 книг Нового Завета, которые у нас есть, которыми мы пользуемся. Давайте на этом остановимся для того, чтобы завтра...
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!